Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Хочешь знать о музыке все?
Ну не все, а почти. Как рождается музыка, какие истории с ней случались, по каким законам она живет.
Программа «Высокая нота». Мы рассказываем, вы слушаете и запоминаете.
Договорились?
Собираем пазлы.
Или форма в музыке. Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире очередная программа проекта «Высокая нота». И в студии авторы и ведущие этой программы Дмитрий Ушаков.
Здравствуйте, друзья, и Ирина Тушенцева. Мы уже много говорили о разных элементах, разных составных частях музыки. Но пока ни слова о том, как эти элементы соотносятся друг с другом. Ну или почти ни слова. Ведь музыка – штука очень многосоставная. И должен быть какой-то высший закон, какая-то конституция, которая говорит всем прочим частям музыки «делай так», а не иначе, твоя функция, твоя задача вот такая. Этим законом, этим высшим порядком является музыкальная форма.
Именно о ней, о музыкальной форме, мы поговорим сегодня. А сначала давайте спросим мнение наших экспертов.
Музыкальный конструктор. Что там внутри?
Музыкальная форма — это форма в музыке. Я соглашусь.
Ну, это форма для того, чтобы было удобно играть.
Музыкальная форма — это музыкальный образ или персонаж. В этой форме этот персонаж каким-то образом действует, например, танцует или пляшет. Ну, короче, какие-то действия совершает.
Это все хорошо, конечно же, но все же, как обычно, немного комментариев. Как всегда, начнем с самого слова. Форма по-латыни означает... красота. То есть красиво то, что обладает некой формой. Причем красиво не в смысле «мне нравится на это смотреть», а в смысле «это гармонично, логично, понятно, убедительно». В этом смысле антонимом формы является бесформица, что-то нехорошее и неэстетичное.
Давайте представим, что мы скульпторы. Перед нами гранитная глыба, просто камень. Мы старательно и тщательно обрабатываем его, обрубаем все лишнее, оформляем гранит, придаем ему форму. И только когда это будет сделано до конца, появится произведение искусства. А материалом музыки является не гранит, а звуки. И композитор, сочиняя музыку, делает то же, что скульптор. Он придает звукам форму.
Посмотрим немного с другой стороны. Понятно, что в основе любого музыкального произведения лежит некая идея. И задача композитора в том, чтобы найти адекватные средства, чтобы эту идею воплотить в звуках. Ну, то есть найти форму воплощения своего замысла.
Вот эти сопоставления – форма бесформица, форма материал, форма содержания – уже позволяют объяснить и понять, что такое музыкальная форма.
Это строение музыкального произведения, вернее, закон, по которому это построение происходит. Этому закону подчиняются все прочие элементы музыки – гармония, мелодия, аккорды, метр, ритм и так далее.
Музыкальная форма – это как пазл, из которого складывается произведение. У пазла этого могут быть разные частички, они все имеют название, но мы сейчас не будем грузить терминами. Дело в другом. Важно, что именно музыкальная форма диктует правила, по которым этот пазл складывается. В каком порядке чередуются мелодии, темпы, темы произведения, в каких тональностях они звучат, сколько раз и так далее.
Впрочем, для того, чтобы как следует поговорить о форме, нужна не одна передача, а штук 20, а может быть 30, а может быть и 100. Поэтому сейчас, чтобы не тратить время, давайте просто посмотрим один пример и попытаемся разобраться с его музыкальной формой. Итак, перед нами песня Шуберта «Форель». Сначала ее слова.
«Лучи так ярко грели, вода ясна, тепла, причудницы форели в ней мчатся, как стрела. Я сел на берег зыбкий и в сладком забытье следил за резвой рыбкой, купавшейся в ручье».
Ну а теперь сама музыка.
Des muntern Fischleins Bade im klaren Bächlein zu. Des muntern Fischleins Bade im klaren Bächlein zu. Ein Fischer mit der Rute.
hatte wohl an dem Ufer stand und saß mit kaltem Blute, wie sich das Fischlein wand. Solang dem Wasser helle, so dacht ich nicht gebricht, so fängt er die Forelle mit seiner Angel nicht. So fängt er die Forelle mit seiner Angel nicht.
Вот такая незамысловатая песня, но мы не просто так начали со слов. Смотрите, стихи этой песни — это 8 строк, которые в целом образуют строфу, то есть куплет песни. Строфа эта делится явно на две части, по 4 строки в каждой. Причем рифмуются первая и третья строки, а также вторая и четвертая в каждой половине строфы. «Тепла стрела». «Зыбкий рыбкой», «Забытие в ручье» и так далее. В каждой строке по 3 ударения, то есть 3 стопы. С точки зрения сюжета все тоже несложно. Первая половина строфы говорит просто о пейзаже, мол, хорошая погода, лето, ручей, много рыбы и так далее. А вот во второй половине строфы появляется он, романтический герой, лирическое «я» поэта. Он пришел, заметьте, не рыбачить, а просто приятно провести время и подумать о жизни и, скорее всего, о несчастной любви. Потому что если не о любви, то какой же он тогда романтический герой? А если не о несчастной, то какой же он герой вообще?
Теперь посмотрим, как эта стихотворная форма ложится на музыку Шуберта. А ложится она как родная. Каждая строка текста здесь – это более-менее отдельный кусочек мелодии, после которого можно взять дыхание. Такие кусочки называются фразами. После 2 строк мелодия делает более заметный перерыв, это называется каденция. Из 2 фраз получается предложение. Затем следует еще точно такое же предложение, а вместе они образуют период. Сложно? А никто и не обещал, что будет просто, это же музыкальная форма.
На самом деле не так уж и сложно, не надо запугивать. Давайте сейчас послушаем и посмотрим.
In einem Bächlein hell,
фраза,
da schoss sie froh ein.
Предложение,
launische Forelle, Forelle,
фраза,
wie ein Pfeil.
Период.
Когда начинается 5-я строчка текста, то есть когда появляется романтический герой, повторяется точно такая же структура. С небольшим отличием, правда. Если первая часть начиналась устойчиво с тоники, то вторая, где приходит наш герой, начинается с доминанты, неустойчиво. Оно и понятно, ведь герой-то лирический, романтический, и пришел он не рыбу ловить, а посмотреть и подумать о жизни, и решить, просто посидеть ему или сразу утопиться, потому что она меня все равно не любит.
В целом, такая форма называется двухчастной, потому что в ней две части, и песенной, потому что в ее основе лежат простые песенные или стихотворные закономерности. Вот то, что мы говорили, стопы, строки, строфы или мотивы фразы предложения периоды.
И, кстати, песенная эта форма не потому, что это песня, а именно потому, что форма эта теснейшим образом связана со стихом, независимо от того, есть этот стих или нет. Если нет, то под любую песенную форму можно такой стих легко сочинить.
Вот в заключении пример. Финал кларнетового квинтета Вольфганга Амадея Моцарта, вариации, тема которых тоже типичнейшая песенная форма. Слушаем и убеждаемся, что вот под эту музыку очень удобно хлопать сильные доли, очень легко представить, как бы рифмовалось стихотворение, которое можно было бы к этой музыке присочинить.
Когда я был маленьким.
Воспоминаниями о своем музыкальном детстве делится пианист, лауреат конкурса имени Чайковского Дмитрий Онищенко.
Мне было всего 11 лет. Это было мое первое выступление с оркестром. В общем, случай довольно простой. У меня выключили свет на середине второй части первого концерта Бетховена. И пришлось переигрывать этот концерт через неделю. А в филармонии Львовской, это было во Львове, я родился во Львове, нет окон вообще. Поэтому темнота, это означает в данном случае темнота кромешная, абсолютная. Какое-то время я еще продолжал играть. А еще интересно, что дирижер до этого говорит мне, ну, как он всех детей напутствует, что бы ни случилось, продолжай играть. Камни сверху посыпятся, продолжай играть. Свет выключится, продолжай играть. Но он не мог предположить, что свет действительно выключится. Я сначала подумал, что это какой-то розыгрыш дирижера, который меня проверяет на прочность, и продолжал играть. Потом выяснилось, что проблемы были с электроэнергией в городе. Такая вот история.
Потайная комната. Ну а теперь пришло время заглянуть в нашу потайную комнату. Сегодня там и правда сплошные тайны.
Иногда оказывается, что музыка, которую, как мы думали, написал какой-то известный композитор, принадлежит на самом деле вовсе не ему. Вот о таких примерах мы и поговорим сейчас.
Итак, звучит знаменитая «Адажио Томмазо Альбинони».
Все как будто бы ясно. Мы же это прекрасно помним. Тянущиеся аккорды органа, мерное пум, пум, пум струнных басов. Все хорошо, но только Альбинони этого адажио не писал.
Ну как так, раз не писал, когда все знают эту пьесу именно как адажио Альбинони?
Ну, дело было так. Итальянский музыковед Ремо Джацотто работал в Дрезденской библиотеке сразу после Великой Отечественной войны. Тогда он якобы нашел крохотный рукописный фрагмент басовой линии, написанный Альбинони, и воссоздал всю остальную музыку по этому фрагменту. Вот так и появилось на свет одно из самых исполняемых в мире произведений «Адажио Альбинони». И как таковое оно и значится, хотя считается доказанным, что авторство целиком принадлежит Ремо Джацотто.
Да, кстати, и тот фрагмент бумаги с басовой линией нотами так и не был впоследствии найден. Вот так. А даже разошлось по миру. Одних фильмов, в которых звучит эта музыка, несколько десятков. Среди них, кстати, знаменитый антивоенный австралийский фильм «Галлиполи» 1981 года, «Каждый за себя, Бог против всех», который получил Гран-при Каннского фестиваля, «Танец вспышка», обладатель «Оскара» и многие другие картины. Песен, основанных на «Адажио», еще больше. Они в репертуаре многих артистов от классики до популярной музыки. Здесь и Сара Брайтман, и Хосе Карерас, и Демис Русос, и Карл Готт, и Мирей Матье, а также и многочисленные группы вплоть до рок-металла.
А еще необходимо назвать замечательный мультфильм «Гарри Бардин». Этот потрясающий фильм-притча под названием «Адажио», «Адажио», которого Альбинони никогда не писал.
Впрочем, история с Альбинони — это еще что? Вот, послушайте еще одну музыку.
Это блестящая музыкальная подделка, сочиненная в нашей стране в начале 50-х годов. Мнимым автором якобы найденной симфонии был назван никогда не существовавший украинский композитор Николай Дмитриевич Овсянников-Куликовский. Якобы найденную самобытную симфонию исполняли многие советские дирижеры, а имя Овсянникова-Куликовского даже попало во второе издание Большой советской энциклопедии. А кто-то из тогдашних музыковедов защитил по этой симфонии диссертацию.
В 1954 году симфонию записал ничего не подозревавший Евгений Александрович Муравинский. А мы ее и слушали. Секрет подделки раскрылся спустя несколько лет, в 1959-м. Настоящим автором оказался скрипач и композитор Михаил Эммануилович Гольштейн, работавший в то время в оркестре Одесского оперного театра. Гольштейн также сочинил листок из альбома Глазунова, экспромт Балакирева и даже альтовый концерт до-мажор Ивана Хандошкина. Вот так бывает. Я думаю, что это ни много ни мало одна из одесских традиционных шуток.
Ну, как известно, вся контрабанда делается на Дерибасовской. Ну и в завершение еще одно известнейшее сочинение.
Как вы уже догадываетесь, раз эта музыка появилась в нашем тайном сюжете, эту «Аве Марию» Джулио Каччини написал совсем не Джулио Каччини, да и не похож этот стиль на итальянского мастера первой половины 17 века. Ну, ой, как не похож.
Итак, в 70-е годы в нашей стране фирма «Мелодия» выпустила альбом под названием «Лютневая музыка 16-17 веков». Весь тираж был раскуплен и переиздавался несколько раз. Так восторженно воспринят он был советскими людьми.
Именно в этом альбоме впервые появилось произведение «Аве Мария» неизвестного автора 16 века, который в последующих переизданиях как-то вот так плавно и незаметно превратился в Джулио Каччини.
Кто же ставит под сомнение то, что написано на обложке пластинки, выпущенной на главной студии страны? Никто и не ставил. Но музыкальные специалисты подозревали, что авторство не принадлежит итальянскому композитору.
Как оказалось, «Аве Марию» Каччини написал Владимир Вавилов. Он жил в Ленинграде, был очень талантливым музыкантом, гитаристом и впоследствии виртуозом лютни.
В 49-м году совместно с гитаристом Львом Андроновым они создали гитарный дуэт, который стал широко известен самой требовательной аудитории. На международном конкурсе в Москве они взяли вторую премию в 57-м году.
Однажды Вавилов заинтересовался старинным инструментом лютни. Он изучил этот инструмент и, в общем, в совершенстве овладел игрой на лютне. Именно Владимир Вавилов исполнил на лютне все произведения, вышедшие в альбоме «Лютневая музыка 16-17 веков», о котором мы упоминали. И он же и написал «Аве Марию» Каччини.
Вот так, друзья. Ну, а нас ждет Габой.
Ящик с инструментами.
Итак, Габой. Один из красивейших солистов симфонического оркестра. Язычковый деревянный духовой музыкальный инструмент с двойной тростью.
Его название по-французски «от буа» означает «высокое дерево». Дерево и правда высокое, Габой, инструмент сопранового диапазона.
Инструменты, которые считаются прямыми предшественниками современного гобоя, известны с античности и сохранились в своем первозданном виде в разных культурах. Народные инструменты, такие как бомбарда, волынка, жалейка, дудук, хитерики, зурна, вместе с профессиональными инструментами нового времени, мюзет, собственно, гобой, гобой-дамур, английский рожок, баритоновый гобой, барочный гобой, все это в целом обширное семейство гобоя.
Начиная с XII века, предшественники гобоя все чаще появляются на гобеле, в гобеленах, картинах, в книгах, и это дает возможность в какой-то мере посмотреть на историю изменения этого инструмента.
Вот один из предков гобоя – шалмей. Это гобой эпохи Ренессанса. Он изготавливался из одного куска дерева и имел достаточно большую длину. От этого инструмента произошли крумхорны, итальянские чьяромеллы и пифери, испанские дульсианы и граэли, французские бомбарды, а также многие другие инструменты.
Шалмеи существовали в нескольких разновидностях – от высокой до басовой – и часто объединялись в ансамбли, в то время называвшиеся консортами.
Вообще во Франции шалмеи и крумхорны звучали повсюду, от королевского двора до деревенского праздника. Появлялись на музыкальных вечерах у Людовика XIV, а мюзетты – это гобои высокого регистра – сопровождали крестьянские танцы. Давайте сейчас послушаем звук этого шалмея.
Середины 17 века крупнейшие французские музыкальные мастера и музыканты при королевском дворе от Тетер и Филидор взялись за совершенствование инструмента. Первым нововведением было разделение гобоя на три части, чтобы его было удобнее хранить и переносить. Они, в смысле мастера, также более точно измерили инструмент и более правильно определили места для сверления отверстий в корпусе гобоя. А Тетер и Филидор считаются создателями инструмента, который сейчас называют барочным гобоем.
Практически все ведущие композиторы эпохи барокко создавали произведения для гобоя и его разновидностей. Гобоя дамур, охотничьего гобоя, так называемого гобоя да каччи. XVIII век можно с полным правом назвать золотым веком гобоя. И вот подтверждение этому. Все мы знаем адажио из концерта для гобоя с оркестром «Марчелло».
Thank you. второй четверти XIX века конструкция деревянных духовых инструментов пережила настоящую революцию. Как мы уже с вами знаем, ну, в смысле знают те, кто регулярно слушает наши программы, Теобальд Бем изобрел систему особых клапанов для закрытия нескольких отверстий сразу и применил ее на своем инструменте, на флейте. В дальнейшем эта система была приспособлена для кларнета и других инструментов. Для гобоя она в исходном виде не подходила. Через некоторое время Гийом Трибер и его сыновья Шарль, Луи и Фредерик предложили адаптированный для гобоя улучшенный механизм, заодно слегка изменив конструкцию самого инструмента.
Их последователи Франсуа и Люсьен Лоре создали новую модель гобоя, получившую название «консерваторская модель с плоскими клапанами», быстро взятую на вооружение всеми гобоистами. Сейчас гобой, конечно же, непременный участник симфонического оркестра, его главная стезя и одна из основных функций – исполнение очень экспрессивных и широчайших мелодий и кантилен. Кстати, еще добавлю, что еще другая важнейшая функция гобоя – это, конечно же, настройка оркестра, потому что весь оркестр настраивается именно по гобою.
В чем можно очень легко убедиться, придя на любой симфонический концерт, первая нота ля, которая звучит, извлекается именно на гобое по сигналу концертмейстера оркестра. Но вернемся к широчайшим мелодиям и кантиленам, которые так мастерски играет гобой. Вот здесь хорошим примером может быть медленная часть первой симфонии Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, всю основную тему которой от начала до конца играет гобой. В компании этой музыки мы вас и оставляем, и нам пора с вами прощаться, дорогие друзья.
Всего доброго и до встречи.
Thank you.
каждым шагом и с каждой ступенькой все ближе...
Высокая нота.
Путешествие в мир музыкальных знаний.
Высокая нота – способ узнать то, что пока знают не все.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.